Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире очередной выпуск программы «Войны», я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня мы будем говорить о Великой Отечественной войне, и у меня в гостях известный специалист, историк, эксперт Российского военно-исторического общества Дмитрий Борисович Хазанов. Дмитрий Борисович, здравствуйте, я вас приветствую.
Добрый день.
Дмитрий Борисович многие годы занимается историей авиации, историей военных действий в воздухе во время Великой Отечественной войны. И тема, как мы ее сегодня обозначили, это борьба за господство в воздухе в 42-43 годах на советско-германском фронте. Это переломный момент в Великой Отечественной войне. Дмитрий Борисович, первый вопрос, который у меня сам возник, когда я готовился к передаче, я посмотрел, что пишут обычно об авиации в нашей популярной литературе. И в первую очередь говорят об асах, о том, сколько побед на счету у Покрышкина, сколько побед на счету у Кожедуба, сравнивают их с немецкими асами. И в сущности разговор о противостоянии советской и немецкой авиации, он очень часто сводится к вот этой торговле вокруг количества сбитых и дискуссии вокруг того, что за летчики были у немцев, что за летчики были у нас. Насколько эта вообще тема, она значима для того, чтобы дать все-таки научную, серьезную реконструкцию вот, этой вот темы?
Можно отвечать?
Ну, а если есть что сказать, то давайте.
Надеюсь, что есть. Ну, прежде всего хотел сказать, что асы наши, немецкие, французские, американские, это, конечно, очень здорово. Обычно наиболее опытные, подготовленные летчики становились асами. Были определенные условия, это тема отдельного исследования, но сводить борьбу к противостоянию асов и рассматривать только их личные счета, насколько это справедливо, насколько правильно там все это учтено, мне кажется, довольно дилетантски. Тема, которую мы сегодня хотели...
А почему это так? Почему это
дилетантский подход? Потому что это не приближает нас к пониманию событий, которые происходили, и это, скажем, поверхностно оценивать то, что было, из того, что отдельные летчики добивались впечатляющих результатов, совсем не значит, что они, значит, их сторона побеждала, и наоборот. И вот мы сейчас в течение сегодняшнего эфира как раз и постараемся об этом поговорить.
Ну, то есть мы можем сразу договориться, что эту тему мы ее рассматриваем только вскользь. Или только сейчас вскользь. Люди будут нам звонить, у нас же прямой эфир, напоминаю, телефон 7373948, или будут присылать смс-сообщения, и я уверен, наверняка будет крутиться вопрос. Ну, вот у Хартмана около 300 побед, немецкий летчик.
352, да.
Явно лучше он наших асов, и вообще наши летчики уступали немецким в мастерстве. Я считаю, что эта тема периферийная для нас с вами сегодня.
Да, я тоже так считаю.
Или пусть люди звонят и спрашивают.
Нет, конкретно. Люди могут спрашивать, конечно, все что угодно, но тема для сегодняшнего эфира периферийная, и я думаю, что мы постараемся объяснить, почему она периферийная, и почему гораздо важнее другие вопросы, а именно,
давайте
что такое
начнем.
Господство в воздухе, почему это было так важно, как пришло понимание важности этой проблемы. И 42-43 год, это вот были решающие годы в плане перелома в воздушной войне. И мы сегодня постараемся как раз ответить на основные злободневные вопросы.
Тогда начинаем. Что такое господство в воздухе?
Значит, наша историческая наука определяла это следующим образом. Причем пыталась объяснить еще до начала Великой Отечественной войны. Господство в воздухе, под господством в воздухе понимается такое положение или такая ситуация, когда вооруженные силы одной из сторон могут решать свои задачи без серьезных помех со стороны авиации противника. И наоборот, противник не имеет таких возможностей. А господство в воздухе разделяли условно на стратегическое, оперативное и тактическое. Ну, тактическое — это очень мелкое понятие в рамках какой-нибудь одной небольшой операции, проводимой корпусом, армией. Мы сегодня об этом особо говорить не будем. А оперативное господство — это то, вокруг чего шла борьба с первых дней войны. Стратегическое — это то господство, которое понимает не только действия авиации, но и многие другие основополагающие, ну, не знаю, принципы, например, работу тыла, авиапромышленность, возможность воздействовать на них авиацией. Словом, это основополагающая вещь, которая довольно стабильна, и изменить положение зачастую бывает очень сложно.
Вот именно с точки зрения стратегического превосходства той или иной стороны.
И мы считаем, что немецкая авиация завоевала оперативное господство в направлении основных наступающих, основных группировок своих войск уже к концу первого дня, а стратегическое господство в воздухе на Советско-Германском фронте они завоевали через 1-2 недели после начала Великой Отечественной войны. И как бы там ни было, а мы об этом немножко сегодня поговорим, до ноября 1942 года они это господство не упускали. Сейчас поговорим, как получилось. И весь 42-й год, оставшийся, и 43-й год была ожесточенная борьба, и мы сегодня покажем, какими усилиями, за счет чего удалось эту ситуацию переломить. И мы можем утверждать, и тоже это сможем сегодня, надеюсь, показать, что в конце 43-го, в начале 44-го года уже стратегическим господством владела советская авиация.
Обычно считается, что главное, почему немцам удалось захватить преимущество, захватить господство в воздухе в начале войны, это было то, что они напали внезапно, и вот они сразу на аэродромах уничтожили советскую авиацию, и все. Насколько это отвечает реалиям?
Элемент внезапности и удара по аэродрому имел свое значение, влияние, конечно, но многое было и другого. За счет лучшей подготовки, понимания целей и задачи авиации, хорошего взаимодействия авиации с наземными войсками. В общем, целый ряд факторов позволил им столь эффектно действовать. Может быть, немцы никогда и не имели численного превосходства, но те силы, которые они имели, использовали с максимальным эффектом, и это позволило им решать свои задачи. И вот сложилась такая ситуация, когда они в наиболее важных решающих направлениях за счет авиации имели возможность склонить чашу весов в тех или иных критических моментах.
И советские войска не могли выполнять те задачи, которые перед ними
предписывало Верховное главнокомандование. Да.
И ставка... это как раз характеризует вот эту ситуацию господства в воздухе.
В чистом виде, и мы это наблюдали. При том, что борьба, конечно, шла неоднозначно, и были моменты, когда нам удавалось даже вот в этот тяжелый первый период переламывать. Ну, например, на московском направлении где-то в конце ноября 41 года, вот мы сейчас будем отмечать очередную годовщину Московской битвы, и, как вы знаете, сражение начиналось для нас крайне неудачно. Основные силы обороняющихся фронтов Западного, Резервного, Брянского были окружены. Кто-то там смог пробиться, но основная масса или погибла, или попала в плен. И вражеская авиация действовала исключительно активно. И в то же время, где-то через примерно месяц после начала сражения, было понятно, что Люфтваффе, напряженно использовавшаяся здесь, понесла потери. Части соединения нуждались в отдыхе, пополнении. Кроме того, часть авиационной группировки была выведена на Средиземноморский театр военных действий. Кто-то был отправлен в Германию.
Зачем?
Короче, немцы решили, что исход сражения под Москвой уже предрешен. И все, можно сделать паузу, вот самое хорошее время для того, чтобы подготовиться к дальнейшему. Москва уже считалась, значит, захваченной мысленно, но советское командование, верховный главнокомандующий Сталин полагали совершенно иначе, и там, где они считали одно, у нас полагали совершенно другое. Началась интенсивная переброска авиационных резервов как раз именно в той ситуации, когда войск под Москвой практически не осталось. Ну, что тут было? Дивизии народного ополчения, курсантские полки, какие-то отдельные коммунистические батальоны и так далее. Вот. И авиация оказалась быстрой, мобильной силой. И удалось вот на именно московском направлении создать численное превосходство, значительное. Удалось перебросить сюда с заводов новые самолеты. Удалось организовать взаимодействие разных родов войск достаточно удачно, хотя они там принадлежали к разным организационным структурам, тем не менее, все это было хорошо. Использовали хорошо развитую сеть аэродромов, расположенных в районе Москвы, промышленный потенциал московского района, где можно было легко чинить. Да, заводы были эвакуированы, но на базе их остались мастерские, были собраны, люди здесь работали, можно сказать, круглосуточно. Угу. И это позволило поддерживать технику в высоком степени боеготовности. Был накоплен и переработан хороший опыт использования военно-воздушных сил в зимней войне с Финляндией. Как действовали самолеты при низких отрицательных температурах, при высоком снежном заносе. Это тоже очень пригодилось, потому что у противника, как мы сейчас выясним, такого опыта не было.
Словом, ну, Гитлер вообще не мог зимним обмундированием свою армию обеспечить. Но при этих хваленных немецких организационных якобы достоинствах, то это удивительно.
Это Леди удивительно, но как раз военнослужащие Люфтваффе были хорошо обеспечены зимними полушубками, и все необходимое, в отличие от армии, они-то получили. И они не мерзли в летние поношенных этих самых тужурках.
Ну да, Дмитрий Борисович, а вот я знаю, что в конце 41-го года, когда подводился вообще итог и подводился какой-то анализ событий первых месяцев и даже полгода войны, то в высших штабах Красной Армии, в том числе военно-воздушных сил, проводились совещания с анализом этого опыта. Вот я знаю, что сохранилась какая-то стенограмма, которая до сих пор не опубликована, где наши авиационные генералы обсуждают причины поражения и как выходить из этого кризиса, в который они попали.
Да, я знаю о заседании Высшего военного совета военно-воздушных сил, которое состоялось 22 декабря 1941 года. Председательствовал тогда командующий ВВС генерал-лейтенант Жигарев, и выступали ответственные начальники управлений. Вот, и стоял вопрос, вот, как нам быть. Были подведены итоги,
и они Почему оказались катастрофическими. Почему эта стенограмма до сих пор не опубликована?
Ну, трудно сказать, почему не опубликовано. Может быть, очень много негативных моментов там вскрывалось. А кроме того, там достаточно много нецензурных выражений, может быть, еще и поэтому.
А они зафиксированы стенографисткой, да?
Они зафиксированы в виде, как сейчас принято запикивать в этом случае, а тогда ставили какую-нибудь букву и дальше три точки. Ну, смысл, в общем-то, понятен. Вот, и
ну
скрыли.
И главный вывод какой они делали?
Главный вывод, что потери огромные, и мы еще даже не можем полностью их оценить, поэтому попытались ввести такую систему, сколько было подано самолетов, сколько имелось и что осталось. Когда из одних цифр вышли другие, получилось, что где-то около 20 тысяч боевых и приспособлено для боя самолетов, мы лишились. И это, конечно, было ужасно. Дальше понимание того, что может дать промышленность, какие резервы по подготовке кадров. И когда стоял вопрос перспективы войны, то многие выступавшие говорили, что одна из наших самых больших проблем и с тем, с чем мы еще столкнемся, негативным последствием, это низкий уровень подготовки, потому что многие кадровые летчики или погибли, или каким-то образом вышли из строя, и приходится готовить их наскоро. И в 41-м году это еще не было так остро. Много людей, которые сражались, они имели довольно большой опыт, 3, 5, 7 лет. Да, у этих людей остро не доставало боевого опыта. К сожалению, в наших ВВС вот эта проблема накопления не была хорошо решена. Мы не умели, как немцы, обобщать, быстро перерабатывать, приспосабливаться к текущим условиям. И даже те, кто вот участвовал, скажем, в войне с Финляндией зимой, все-таки не имели того достаточного опыта. Хотя людей, которые прекрасно пилотировали, умели летать днем и ночью, было достаточно. Потом у нас научились этот опыт, так сказать, обобщать, но все время ухудшался уровень подготовки молодого пополнения, летного состава. И так, и сяк, и все время вот на эту преграду мы натыкались, и это стало одной из основных причин, главной причиной того, что наши ВВС даже во время победоносных кампаний несли большие потери.
Ну, давайте вот перейдем к первому переломному этапу, что ли, в Великой Отечественной войне, и с точки зрения действий авиации, это Сталинградская битва. Правильно я понимаю, что именно во время Сталинградской битвы произошел определенный перелом с точки зрения господства в воздухе?
Да, это действительно так. И мы очень давно к этому готовились. Понимание было, что это нам невероятно необходимо, и надо как можно скорее изменить. И я здесь хотел сослаться на, с моей точки зрения, очень авторитетное свидетельство последнего советского командующего авиации дальнего действия, генерал-полковника авиации Решетникова Василия Васильевича, а в то время лейтенанта в 751-м полку, который писал: «Как не важны были задачи борьбы с резервами и перевозками, острый во весь рост возросла... И взросла другая, может быть, самая важная задача — завоевание господства в воздухе. Ее решающая суть для исхода Сталинградской битвы, как и вообще судьбы войны, мне открылась не скоро, но многое виделось и тогда. Немцы с самого начала начали войну и всеми силами старались удерживать свой перевес в воздухе. Наши предпочитали видеть свою авиацию, висящей над головами, непосредственно поддерживая атаки. А всякие там господства и превосходства — это, мол, по расхожему толкованию некоторых командиров, химера от лукавого, так сказать, плоды академического заумствования. А того не замечали, что наша авиация порой не столько поддерживала свои войска, сколько вынуждена была отчаянно отбиваться от превосходящих сил воздушного противника, была скована его действиями, не дававшими одновременно поднять головы и боевым порядком наземных войск. На эту очевидность уже обратил внимание Сталин».
И а когда Сталин обратил внимание?
Вот мне кажется, что как раз октябрь, вот анализ того, что происходило на берегах Волги, где ситуация складывалась для нас крайне неблагоприятно, где проведенные в конце сентября, в октябре контрудары все время парировались мощными ударами вражеской авиации и не приводили к успеху, где не удавалось очень долго добиться перелома, пока не была проведена операция «Уран». Вот это понимание и пришло. И, ну, естественно, не один у него были толковые и грамотные советники. И здесь бы я в первую очередь сказал о командующем ВВС в то время Александре Александровиче Новикове. Александр Александрович хорошо зарекомендовал себя в первые месяцы войны, удачно организовал взаимодействие всех родов военно-воздушных сил при обороне Ленинграда, был на хорошем счету, но, учитывая прошлое неудачное назначение, Сталин решил, что надо постепенно ввести его в дело, и доверил ему роль представителя ставки на разных фронтах, там Волховский, Северо-Западный, и 11 апреля назначил его командующим, считая, что вот этот человек, пройдя определенную школу, опыт, и будет тем, кто сможет выполнить его указания. Одновременно назначил его заместителем
Наркома обороны
по авиации. Вот, и с его именем связаны очень многие позитивные перемены, которые к этому времени пришли. То есть это все возникло не на пустом месте, а путем сложных организационных мероприятий на фронте и в тылу. И готовились новые резервы, и уже было понимание о том, что надо создать какую-то форму их подачи на фронт в виде авиационных корпусов, и увеличились какие-то, ну, решались какие-то вопросы по подготовке кадров, и было решение о введении высшего пилотажа при подготовке молодых летчиков-истребителей, с одной стороны. И началось формирование воздушных армий, чтобы было лучше и проще управлять. Ну, словом, вот целая череда, мы можем много
организационных
говорить,
решений, организационных решений. Она привела к тому, что произошло во время операции «Уран». А что произошло? Обычно, когда вспоминаешь вот учебник, то в первую очередь обращают внимание на то, что Геринг обещал Гитлеру, что будет снабжать Паулюса в котле, но все это было сорвано действиями советской авиации. И в этом, собственно, роль советской авиации. Но, наверное, этого мало.
Не совсем так, этого мало, да. Когда мы готовили это контрнаступление, то очень боялись, что, как это уже было неоднократно, по прошлым операциям противник опять придавит все наступающие части к земле, разбомбит, и все закончится трагически. Но тут произошло два обстоятельства. Первое. Это, пожалуй, была первая такая крупная стратегическая операция, где отмечалось удачное взаимодействие союзников. Зная о том, что начнется наступление в Северной Африке, что Черчилль сообщил Сталину о том, что будет десант, о том, что начнется операция «Торч», «Факел», Сталин связал наше контрнаступление с оттягиванием сил, неизбежные, вынужденные, потому что немцы не были готовы к этому удару, и все было выстроено с точки зрения логики блестяще. И второй момент, что мы считаем, что операция была совершенно внезапна для противника, это не совсем так. Немцы знали о том, что удар... Другое дело, что они не ожидали, что удар будет такой силы и такой мощи, но они знали, готовились, и был составлен план переброски авиационных соединений, которые в основном были задействованы на Кавказе, они в этот момент готовили там прорыв к Черному морю, для того, чтобы вернуть и подавить. Но тут мешалась погода, и все немецкие планы оказались сорваны. Самолеты практически не могли летать, ни наши, ни ихние. Но за эти несколько дней, когда стояла плохая погода, а наступление вот буквально... Мы отмечали очередную годовщину контрнаступления под Сталинградом 19 ноября, 20 ноября, 21, ну, скажем так,
отвратительно. Да, мы, по сути, в эти,
в вот, эти дни как раз мы
дни,
с вами и беседуем. Да.
Беседуем, ага.
Вот. Поэтому, конечно, нельзя отрицать наши роли в авиации в контрнаступлении, но самое главное, что на несколько дней авиационные соединения той и другой стороны оказались просто исключены.
Так а как же вы говорите, что господство
вот
в воздухе советской авиации завоевало в Сталинградской битве?
Вот сейчас послушайте,
а дело
как
в погоде,
было,
оказывается?
Нет, дело не в погоде. За то время, пока самолеты не летали, произошли очень важные изменения на земле. Конно-механизированные группы, нащупав слабое место в обороне врага, а прежде всего удар был нанесен по менее стойким и неподготовленным к таким экстремальным ситуациям союзникам-румынской армии, продвинулись вперед, захватили передовые аэродромы противника, лишив его возможности базировать, как немцы любят, вблизи фронта. Перебили очень много и персонала, захватили боевые машины и транспортные машины. И для того, чтобы сохранить матчасть, немцы отвели ее в тыл. Ну, естественно, что в тот тыл, где особенной подготовки для боевых действий не было. Ну, словом, да, ну и еще через какое-то время окружили группировку Паулюса, который тоже не ожидал, у него тылы оказались отрезаны, и снабжать эту часть было непонятно чем.
Дмитрий Борисович, придется нам сделать небольшую паузу на выпуск новостей, и все-таки через 5 минут предлагаю объяснить людям, что изменилось во время Сталинградского контрнаступления. Эту тему давайте не бросать, завершим ее, да?
Слушаюсь.
Все, спасибо. Мы прерываемся на короткий выпуск новостей. Не переключайтесь, пожалуйста.
Сражение. Полководцы. Причины следствия. Войны.
Мы продолжаем разговор о действиях советской и немецкой авиации в годы Великой Отечественной войны. В гостях сегодня у нас в студии Дмитрий Хазанов, известный историк, специалист в области истории авиации. Наверняка многие книги Дмитрия Борисовича наши слушатели видели в магазинах. В частности, недавно вышла блестящая книга «Авиация в битве за Москву», Дмитрий Борисович. Я вас поздравляю.
Спасибо, еще раз добрый день.
И напоминаю, что если вы хотите задать автору этих книг, историку, специалисту вопросы, то, пожалуйста, звоните, эфир у нас прямой, телефон 495-7373-948. Дмитрий Борисович, давайте, прежде чем принимать звонки, а они уже идут, завершим разговор о переломе, о Сталинградской битве, потому что все-таки четко я не понимаю, погода ли виновата, или наши летчики, героически сражаясь, все-таки заставили немцев каким-то образом эти позиции сдать. Или дело не только в летчиках, а и в действиях сухопутных войск. Давайте эту тему продолжим.
Я думаю, что здесь дело в действиях и сухопутных войск, и военно-воздушных сил, и комплексе причин. Но прежде, чтобы у слушателя возникло четкое представление, я позволю себе привести еще одну короткую цитату. В переписке Сталина, Черчилля, Рузвельта наш вождь писал: Сталинградская операция, это датируется 28 ноября.
Ну, не наш с вами вождь, а вождь Советского Союза.
Ну да, Иосиф Виссарионович Сталин, да. В Сталинградской операции мы добились известных успехов, причем нам немало помогли снегопад и туманы, которые помешали немецкой авиации развернуть свои силы. Ну, мне кажется, довольно исчерпывающе сказано. Это было 28 числа.
Предпочитал не особо не лукавить, не лукавить, когда выступал публично или в переписке с союзниками. Да. Он скорее иногда не говорил то, что мог бы сказать. Да. Или...
Но, по крайней мере, не
лукавил. Но врать он... Не... И здесь он достаточно откровенно всегда говорит в этой переписке, я знаю, в том числе и о факторах, которые повлияли на события.
А дальше что произошло? Вот... Произошли вот эти вот важные события, неделя, другая, окружена группировка, противник лишился передовых баз, и немецкое верховное командование принимает важное политическое, не знаю, какое еще решение для того, чтобы войска остались, никакого прорыва не предпринимать на запад, обратно 6-я армия будет стоять у стен Волги, и их будут снабжать транспортными самолетами. Решение оказалось поистине роковым, потому что, во-первых, немцы не дооценили всех последствий этого дела. С каждым днем или с каждой неделей наступление наших войск на том или ином направлении отодвигало базы авиации, увеличивало коридор, насыщали этот коридор зенитными средствами, подтягивали истребительную авиацию, словом, сделали все, чтобы это снабжение стоило им как можно дороже. Это первое. Второе, что истребительная авиация, которая до этого активно боролась с нашей авиацией, была переключена на сопровождение своих транспортных самолетов. Потери от воздействия наших было довольно существенным, и не менее существенным были потери, связанные с авариями, катастрофами, потому что для полетов немцы использовали самую плохую погоду. И далеко не все были так хорошо подготовлены, чтобы прилететь, вернуться обратно. И это тоже все сказалось. В результате вот этот район превратился в кладбище, огромное кладбище самолетов. И немцы до сих пор не могут посчитать, что это им стоило.
У них вообще со статистикой якобы все отлично. Да, якобы. Или они якобы, тоже плохо считали свои потери?
Они плохо считали в определенные такие критические моменты. Когда все было хорошо, они более-менее это учитывали. Но когда, так же, как и у нас, когда все начинало рушиться, то оценить и посчитать. Вот считается, что транспортных самолетов погибло 495. Но мы сейчас отлично понимаем, что, конечно, это далеко не все, что было здесь списано, потому что многие самолеты... были захвачены прямо в эшелонах, и никто, конечно, этого даже не учитывал. Там учет по немецкой статистике шел только военных потерь, да и то не всех, потому что транспортные группы не имеют вот этих статистических материалов, которые были. Более того, они даже не могли на какие-то моменты посчитать, сколько у них в боеготовом состоянии находится самолетов. И специально Мильф требовал, чтобы ему представляли сводки там на утро определенных дней. Мильф — это генерал-фельдмаршал, который возглавлял на последних этапах операцию по доставке грузов и спасения, в кавычках, армии Паулюса. Так или иначе, это стоило огромных потерь, и вынуждено было перебросить сюда дополнительные силы, и сказалось на всей ситуации, сначала в Южном фасе, а потом и на всем Советско-Германском фронте. Враг был ослаблен, он начал операцию по выводу своих войск на пополнение, как это было год назад. А наши, наоборот, усилились, воспряли духом и начали проводить целый ряд наступательных операций. И в результате маятник очень сильно качнулся. И если осенью какая-то наступал, в начале ноября, какой-то баланс сил, то сейчас явно в нашу сторону. И мы можем говорить о том, что операции, которые мы проводили, уже при значительном превосходстве. Но говорить о том, что стратегическое господство было завоевано, пока еще было нельзя. И это видно и по выступлениям наших военачальников, и по ситуации.
Дмитрий Борисович, а вот следующее сражение, я так понимаю, ключевое, это воздушные сражения на Кубани.
Да. Да,
да, мы к нему переходим.
Мы к нему переходим, ага. Точно. Значит, что произошло на Кубани? Немцы с помощью авиации, как это было год назад, решили удержать наши войска, не дать. Сначала они решили оставить кубанский плацдарм, отвести, сохранить силы, перебросить их на другие участки, но потом решили закрепиться, использовать его для дальнейшего. Было принято такое политическое решение. И вот с помощью авиации они решили сдержать наши войска. И наши также поняли, что если мы сейчас не добьемся перелома, то ничего дальше хорошего не будет. И была проведена операция по наращиванию сил, по вводу их сил. Это было фактически впервые с начала Великой Отечественной войны. И если до вот этих наших резервов, наших шагов соотношение вылетов было примерно 3:1 не в нашу пользу, то, начиная с конца апреля, уже мы выполняли больше вылетов, чем выполнял противник.
В день,
естественно, да. Угу. Правда, потом снова были какие-то перемены. Короче, это началось в то, что называется напряженной борьбой за господство в воздухе. Вот те самые кубанские сражения, их еще иногда разделяют там по этапам, на три части. Вот тот момент, когда никто не хотел уступать небо, когда мы попытались ввести новые тактические приемы, когда родилась слава наших асов, прежде всего Покрышкина. Вот мы говорили об асах, уже о наших, которые оказались подлинными лидерами, которые раньше других освоили передовые тактические приемы, которые
вели за собой. Ну, я так вот и себе представил, что роль Покрышкина не только в том, что он лично там летал,
конечно,
и сбивал,
конечно,
а в том,
да,
что он стал одним из организаторов, популяризаторов и внедрения в войска, да, передового опыта,
конечно,
летчиков,
конечно,
добившихся наиболее впечатляющих результатов.
Да,
и это,
конечно,
тоже сыграло свою роль, потому что люди продолжали все время учиться, будучи уже на фронте.
Совершенно.
То есть учеба не заканчивалась училищем.
И тот, кто лучше других учился, ухватывал этот опыт, он и оказался в числе передовиков. И, конечно, надо сказать, что важнейшим этапом в этой борьбе была Курская битва, потому что все-таки Кубань...
Давайте звонки послушаем. Люди хотят задать вопросы, мы не принимаем, а звонят же.
Давайте.
А потом уже перейдем к Курской битве, ладно?
Давайте.
Если есть вопросы, но надо все-таки их задавать. Будьте добры. Надеваем наушники, Дмитрий Борисович. Здравствуйте,
алло,
вы в эфире.
Здравствуйте, меня Никита зовут.
Здравствуйте,
Дмитрий Борисович.
Да, я вас слушаю.
Да. Вы можете прокомментировать именно потери, такие потери грузового транспорта Люфтваффе, именно от действий наших партизан, или это миф? И вот второй, даже не вопрос, а реплика. Давайте все-таки наконец поставим точку в вопросе побед там Эрик Харман 300, Жидуб, Покрышкин, потому что все дело, друзья, в числении. То есть вот кому это интересно, У нас считались сбитыми самолетами только лично сбитые, а у Люфтваффе это в звене и ведомыми.
Вот. Спасибо. То
есть, кому интересно.
Никита, спасибо да. большое. Дмитрий Борисович, давайте отвечаем.
Спасибо, кратко постараюсь. Первое. Успехи партизан в борьбе с немецкой авиацией незначительны. Ну, может быть, там единицы, десятки.
Незначительны. Второе. Про Хартмана.
Значит, Хартман действительно сбил много с наших самолетов, но совсем не столько, сколько приписывает ему немецкая пропаганда. Есть много свидетельств, что были специально пропагандистские зачисления, но дело совсем не в том, что немцы считали победы там в группе, в звене, как раз они признавали только индивидуальные победы. Ведя свободную охоту в нашем тылу, выискивая слабо подготовленных летчиков, он подлавливал их и одной короткой атакой часто сбивал. И поэтому так много было. Наши летчики практически такие тактические приемы не использовали.
Дмитрий Борисович, ну и ведь здесь еще важно, насколько я понимаю, что вы как, и не только вы, а те люди, кто занимается сейчас реконструкцией вот этих боевых действий в воздухе, они теперь уже имеют возможность сопоставлять советские данные о потерях и немецкие на тот или иной участок фронта и временной отрезок. И когда, допустим, Хартман заявлял, что в этом районе он сбил 5 советских самолетов, а по нашим документам потерь в этот день и в этом месте не было, то ясно, что речь идет о приписках.
Совершенно верно.
То есть у немцев такие случаи выявлены в их подсчете, и поэтому можно... конечно, говорить, что эти цифры запредельные побед, на самом деле, они, конечно, дутые.
Да.
Вот. Но это все-таки для нас периферийная тема, да? Давайте, может быть, нам зададут вопрос все-таки по поводу господства в воздухе. Будьте любезны, вы в эфире.
Здрасте.
Здрасте. Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Действительно ли Сталин обещал награду за сбитие Руделя? Или это миф? И если позволите, ваше личное отношение к его достижениям.
Спасибо. Вспомнили про Руделя.
Да, действительно, очень хорошо подготовленный, тактически, очень везучий летчик, которого много разбивали, но удача была на его стороне, он возвращался. Насчет того, что мы его знали, и на специальную награду за его голову, что называется в кавычках, я таких материалов не встречал.
Ну, а вообще, известно нам, чтобы советское командование устанавливало специальные призы за ту или иную голову немецкого аса. Неважно, о летчиках речь идет, или о снайперах, или еще о ком.
Я не могу подтвердить.
Вот я тоже ни разу не сталкивался с тем, что вообще наши, и в том числе спецслужбы, что они каким-то образом фиксировали фамилии особо удачливых солдат, или офицеров, или результативных каких-то асов, и за ними велась там специальная охота. То есть это явно неправдоподобно, просто потому что всегда советское командование, как мне представляется, оно мыслило большими массами, категориями, считало все время массы войск, армии, дивизии, корпуса. И речь, когда мы ведем с вами о господстве в воздухе, то это как раз не сводится к тому, что сбить там 5 немецких асов или ту или иную эскадрилью, и все, проблема будет решена. Наши же летчики не охотились за немецкими асами в принципе.
Совершенно.
А как строилась вообще работа по поддержанию своих войск?
Да, совершенно точно, никто не охотился. Основная задача была обеспечить боевые действия авиации, не дать возможность нанести удар по наземным войскам, сопровождать без потерь, желательно, бомбардировщики-штурмовики при их ударе на цель, ну и так далее. Патрулирование над боевыми порядками, ведение разведки. Словом, вы видите, что здесь никаких задач, связанных там с борьбой с асами, вообще даже и не звучит. Я все-таки, пользуясь тем, что время осталось не так много, хотел бы рассказать или подчеркнуть одну очень важную особенность. Все-таки сражение на Кубани, о котором мы говорили до вопросов радиослушателей, это был важный этап, но можно говорить о том, что каждая из сторон осталась довольна результатами, потому что немцы, перебросив с других направлений, как они часто делали, свою задачу тоже считали выполненной. Мы много чему научились, а они не позволили нам развить свое наступление на Кубани. и Северокавказский фронт, как вы знаете, перешел временно к обороне и так далее. Вот. А вот битва под Курском, она принципиально другая, потому что противник, считая эту операцию важнейшей в летней кампании 43-го года, собрал туда лучшие отборные силы, да, не имея уже в это время 43-го года численного превосходства, а с учетом наших резервов и тем более, тем не менее ставил задачу. Но решить вот эту задачу господства он смог буквально там на считанные дни. И мы показали свою мощь, и самое главное, немецкая авиация уже не смогла сыграть той роли, которую она играла в 1941-1942 году. И вот это было очень важно. И наоборот, мы, да, путем тяжелых потерь, снова участь там каким-то вопросам, мы смогли дальше развить, особенно на южном направлении, наступление, которое перешло в движение в сторону Днепра.
Насчет потерь, я прошу прощения, но насколько я помню, и с точки зрения среднесуточных потерь вообще людей на советско-германском фронте, в Красной армии, да, Курская битва одна из самых кровопролитных, да. Там одна из самых высоких среднесуточная гибель наших солдат. Да. То есть дело не только с авиацией связано,
да,
а вообще
да,
это
да,
было ожесточенное.
Да, согласен, и для авиации, и для любых других.
Я в свое время этому очень удивился, потому что мне казалось, что кровопролитные сражения, связанные с большими поражениями именно Красной армии в 1941-1942 годах, они должны, по идее, перекрывать с точки зрения численности погибших. А Курская битва оказалась в этом смысле очень кровопролитной.
Для авиации точно, потому что когда смотришь, что за время там вот это сражение 3500 самолетов, это вы просто представить огромные потери,
потери
нашей авиации. Да,
ну, слава богу, не все летчики погибали.
Не все летчики погибали, не все экипажи, но масштаб, конечно, производит огромное впечатление.
Дмитрий Борисович, давайте все-таки поставим точку. То есть я вынес из разговора главную мысль, что советская авиация, и это нашло отражение в этом понятии господства в воздухе, за которое они боролись, в первую очередь считала свою задачу выполненной, когда наши наземные части, не обращая внимания на действия немецкой авиации и не испытывая серьезных помех со стороны действия немецкой авиации, решать свои задачи на земле. И если нашим летчикам удавалось обеспечить такое положение дел,
совершенно
то значит
верно.
Они заслуживали наград, орденов,
да, и задачу
медалей.
Выполнили, даже задачу несмотря выполнили. На то, что иногда они и несли
потери. А сколько при этом было сбито немцев?
Да.
А как это отражалось в наградах летчиков? Вот задача выполнена. И что? Ведь, если они человек не сбил ни один, ни два, ни три? Ему что, орден не давали?
Давали. Командиры... Да нет, это другое. Награды наградами. А задача именно выполнена именно так. И определяла наша авиация, она была как бы подчинена наземному командованию. И это было очень важно. И вот если мы посмотрим все кампании 43-го года, все-таки так или иначе шла напряженная борьба. Еще при форсировании Днепра, там в силу целого ряда обстоятельств, отсталость аэродромов, авиация противника осенью еще показала нам очень много доставила нам очень много неприятностей. Но уже в кампании 44-го года, когда мы начинаем рассматривать так называемые 10 сталинских ударов, ситуация была уже иная. Противник, перебрасывая с других направлений своей части, не мог решающим образом воздействовать и затормозить развитие наступлений, будь то Ленинградская, или, как ее сейчас называют, Ленинградско-Новгородская, Крымская операция, тем более операция «Багратион».
Дмитрий Борисович, ответить надо обязательно. Вот на сайте нам пишут, читал, что 80% потерь в авиации немцы понесли на Западе. И только, получается, один из пяти самолетов они потеряли от наших.
Это не совсем так. Дело в том, что, начиная с 43-го года, когда усилились действия налетов союзников на города Германии, это очень сильно повлияло на всю систему работы системы ПВО, на соотношение численности. Вот тут надо иметь в виду, что основная наземная группировка всю войну находилась на Советско-германском фронте. Артиллерия, танки,
да.
Основная морская авиационная группировка, начиная с 43-го года, начинает переползать в кавычках на запад, и где-то уже к моменту высадки в сражении, которое там разгораются, они действительно становятся огромными. По немецкой историографии в 1944 году воздушных сражений на Советско-германском фронте уже не было. Они определяли это как действие Люфтваффе, поддержку обороняющихся наземных войск. И наоборот, там над городами Рейха, над городами Западной Европы разгорались настоящие воздушные сражения с участием нескольких сот самолетов. И да, действительно,
то есть потери там... они, нет, они на Западе не 80%,
потеряли больше. Не 80%, mm-hmm. конечно, но они потеряли больше, чем на Советско-Германском фронте. И во второй половине 43-го года, и тем более в 44-м году. А в 45-м году, когда они перебросили на наш фронт, то где-то в феврале значительная часть, то опять какой-то баланс установился и по действиям, и по потерям. Потом мы очень много самолетов захватили просто на аэродромах, когда наступали наши части. Это тоже надо иметь в виду.
То есть все-таки союзники англоамериканские своими действиями в воздухе,
безусловно,
они помогли нашим войскам, потому что немецкую авиацию все время отвлекали
безусловно,
на Западный фронт.
Если бы не это отвлечение, соотношение сил в те годы последние было бы совершенно другим. Но справедливо и другое, что если бы не наземные бои на Советско-Германском фронте, то они бы совершенно при ином соотношении осуществляли свою высадку и освобождение Западной Европы.
Скорее всего, они бы ее вообще тогда не стали осуществлять, потому что
они бы понимали, потому что все основные силы, лучшие дивизии были скованы здесь, на Советско-Германском фронте.
Понятно. Дмитрий Борисович, ну, давайте еще ответим на вопрос, который некоторых интересует. Где можно купить книгу «Гостя. Авиация в битве за Москву»? Ну и у другие книги, которые у меня, например, на полке стоит про 41-й год ваша книга про авиацию, да? Просто, скажем, в магазине, видимо,
в магазине. Их продают в Олимпийском, вот насколько я знаю, где крупная сейчас, так сказать, книжная торговля развернута.
Я со своей стороны хочу, конечно, рекомендовать нашим слушателям ваши работы, прежде всего потому, что даже несмотря на то, что часто они издаются издательствами, как их назвать, да, ну, для массового читателя, тем не менее, справочный аппарат всегда присутствует, и вы все-таки
откуда
работаете...
берутся те или иные цифры, там, да, показываем.
Да,
по крайней мере, стараемся.
С опорой на архивные материалы, а не как многие делают, фолк-историки, да, работают... Да.
Но я бы еще сказал, что очень хотелось в исследованиях брать документы и материалы не только нашей страны, что, конечно, очень важно, интересно и все такое, но и противоположные, потому что, когда мы смотрим, как эти же события оцениваются, так сказать, нашим противникам, совершенно какие-то незамеченные раньше нюансы становятся видны, а может быть и не нюансы. И вот эти вот отзывы, именно документы, потому что то, что появилось в период Холодной войны, так сказать, ну, западная мемуарная литература, это совсем другое. А вот, собственно, немецкие документы, они позволяют пролить свет там на то, что происходило, на особенность событий. В общем, мне кажется, что это чрезвычайно важно и интересно.
Дмитрий Борисович, большое вам спасибо. Поскольку у нас осталось всего несколько минут в эфире, давайте подытожим. Мы говорили с вами сегодня о господстве в воздухе. Я думаю, что мы эту мысль все-таки смогли людям объяснить. Во всяком случае, я понял, что сама по себе статистика тех или иных личных побед так называемых асов, она ничего не дает для понимания хода, причин и сути вообще того, что происходило во время вот этого противоборства на фронтах Великой Отечественной войны и с точки зрения воздушного противоборства, да, в воздухе.
Да, в принципе, я с вами согласен, да, действительно, только одно хотел уточнить, так называемых асов, ну, можно оспорить, потому что они действительно были хорошо подготовленные, опытные, иногда просто выдающиеся летчики в своих, ну, среди своих коллег, и не надо их принижать, преуменьшать их роли и так далее.
Нет, я беру свои слова обратно. То есть, безусловно, наша гордость и наше уважение к таким людям, как Покрышкин, скажем, и Кожедуб, два символа,
да,
советских,
победы, да,
советских летчиков в годы войны. Это, конечно, неоспоримо, и мы должны продолжать
на их примере воспитывать других вот нынешних
летчиков. Показывать, согласен, вообще, да, что вообще летчики во времен войны, это, конечно, герои.
Уникумы,
Дмитрий, да, Борисович, большое вам спасибо.
И вам спасибо.
Напоминаю, сегодня у нас в программе был ведущий специалист Российского военно-исторического общества, историк авиации Дмитрий Борисович Хазанов. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.
Спасибо, всего доброго.